Эпилог. Трава похрустывает под ногами стеклянной крошкой. Раннее утро за индивелым ртом высосало краски из пейзажа, превратив его в унылую монохромную пустыню. Одинокая ворона закладывает вираж в белесом небе. Неподвижные крылья наискось режут ледяной воздух. Взмах, второй, и птица исчезает среди костлявых веток. Еще один черный комок в паутине голых сучьев. Руки в перчатках, но мне все-таки холодно. Запихнув их поглубже в карманы, я притопываю на месте. Стужа пробирает даже сквозь толстые подошвы. Вдалеке видна машина, крошечное цветное пятнышко, ползущее по извилистой ниточке дороги. Я смотрю ей вслед и завидую водителю, чье путешествие ведет к теплу жизни, теплу человеческого дома. Рука сама собой тянется к белой полоске над бровью. Опять чешется. Из-за холода, наверное. Памятный знак от той ночи, когда я рассек себе лоб о дверцу Лендровера. За прошедшие месяцы все зажило, остался лишь узенький шрам. Куда сильнее напоминают о себе другие, невидимые глазу раны. Впрочем, я знал, что даже они когда-нибудь покроются струпьями и затянутся. Когда-нибудь. Эх, столько времени минуло, а ведь до сих пор не получается окинуть манхемские события непредвзятым взглядом. С другой стороны, все реже и реже вспыхивают мимолетные воспоминания о ночной буре и спуске в погреб, о том, как я вез Дженни сквозь ливень, о том, что случилось дальше. Но все равно, пусть уже и не столь часто, эти картинки били по сознанию так, что становилось трудно дышать. Полиция застала Мейсона живым. Вообще говоря, он еще трое суток протянул и даже иногда приходил в сознание. Ненадолго, впрочем, только чтобы успеть улыбнуться женщине-полицейскому, сторожившей его палату. Одно время я волновался, что меня самого потянут к ответу. Уж такие у нас в Англии законы. По счастью, очевидных обстоятельств самообороны на пару с жуткими свидетельствами из погреба хватило, чтобы не завязнуть в абсурдных аспектах Уголовного кодекса. А если кому-то нужны еще доказательства, то пускай они берут их из дневника, что полиция нашла в запертом столе Генри. Отчет о неофициальном психологическом проекте, сиречь подробнейший журнал наблюдений за младшим садовником Манхэма, ставший, по сути дела, посмертным признанием. Генри оказался заворожен, пленен, очарован своим подопытным кроликом. Это видно невооруженным глазом, начиная от раннего садизма Мейсона-подростка, те самые замученные кошки, о которых мне давным-давно говорил Маккензи, и кончая последними часами их извращенного партнерства. Хотя дневник мне самому читать не приходилось, да и не было никакого желания, если честно, я побеседовал с одним из полицейских психопатологов, кому довелось с записями поработать. Он даже не скрывал своего восторга. Ну еще бы! Уникальный шанс — заглянуть не в одну, а сразу в две больных души. Плотоядно облизываясь, психопатолог поведал мне, что как раз на таком материале создают себе профессиональную репутацию. Думаю, Генри, тщетно рвавшийся в психологи, сумел бы по достоинству оценить иронию. Что же касается моих личных чувств в адрес бывшего партнера, то в них я до сих пор не могу разобраться толком. Гнев? Разумеется. Но и печаль тоже. Причем не по поводу его смерти, а скорее в связи с напрасной растратой всей его жизни и жизни тех людей, что сгинули по его милости. Мне и сейчас сложно примирить в сознании два этих образа — человека, которого я считал верным другом, и то ожесточенное создание, каким он оказался ближе к концу. Как теперь я могу понять, кто из них был подлинным Генри? С фактами не поспоришь. Мой друг действительно пытался меня убить, и все же временами я задаюсь вопросом, а что, если истина гораздо сложнее? Вскрытие показало, что умер он не от полученных травм, пусть даже они и впрямь выглядели смертельными. Нет, его убила передозировка диаморфина. Шприц, найденный у него в кармане, был пуст, а игла глубоко ушла в тело. Дикая случайность, произошедшая в тот миг, когда его переехал Лендровер? А может, он сам сделал укол? И, кстати, чем можно объяснить, что он так и не воспользовался шприцем, чтобы утихомирить меня? Или почему не вколол смертельную дозу с самого начала? Ведь такой способ куда проще выдать за самоубийство, не говоря уже о его эффективности. Да, и еще одно. В ходе расследования я узнал нечто такое, что заставило меня засомневаться в решимости Генри пойти на прямое убийство. Когда полиция осматривала Лендровер, то выяснилось, что второй конец шланга вообще не был подсоединен к выхлопной трубе. Шланг Мейтланд просто просунул в окно, и все. Конечно, он мог соскочить, когда машина тронулась с места, или, скажем, мог зацепиться за тело сбитого Генри. И тем не менее, эта мысль гложет меня по-прежнему. Подключал он шланг или нет? Трудно предположить, что Генри все спланировал заранее. Очень хочется верить, что он мог передумать. Если бы он и впрямь хотел меня прикончить, то шансов для этого имелось вдоволь. В голове постоянно вертится одна картинка. На Генри наезжает Лендровер, а он не сходит с места. Да, возможно, из-за физического переутомления его ноги отказались повиноваться. Или он просто не успел. А может, завидев надвигавшийся внедорожник, Генри принял окончательное решение. Ведь, по его собственному признанию, у него недоставало смелости лишить себя жизни. Что, если он просто-напросто выбрал самый легкий путь и позволил мне доделать остальное? Может, я слишком хитро все закрутил? Приписываю ему благородство, которым он вовсе не обладал? В отличие от Генри, я не претендую на способность читать в душах людей. Да, человеческая психология — вещь куда более мутная, чем моя профессиональная область. Как бы страстно ни желал я, чтобы в Генри действительно тлела искупительная искорка, проверить это нет никакой возможности. Как и многое другое. После выписки из больницы меня навестила масса людей. Кое-кто заходил по долгу службы, кое-кто из любопытства, некоторыми двигало искреннее сопереживание. Одним из первых явился Бен Андерс, помахивая бутылкой отличного выдержанного солодового виски.
«Нет, я понимаю, конечно, что виноград — вещь традиционная, но лично мне кажется, что зерно тебя поставит на ноги не в пример лучше», — заметил он, срывая пробку.
Бен налил нам по стакану и, приподняв свою выпивку в ответ на его молчаливый тост, я чуть было не задал один любопытный вопросик. Та женщина, из-за которой на него взъелась полиция много лет назад, не была ли она случаем женой врача? Впрочем, я вовремя передумал. Не мое это дело. Да и знать-то по-настоящему не хочется. Куда более неожиданным оказался визит преподобного Скарсдейла. В Впечатление от него, признаться, осталось какое-то двойственное, вымученное. Старые разногласия никуда не пропали, и говорить нам, в общем-то, было не о чем. С другой стороны, меня все равно тронула попытка пастора к примирению. Собираясь на выход, он встал и взглянул мне в глаза мрачно-мрачно. «Ага, сейчас что-то скажет», — решил я, — «что-нибудь сентиментальное, чтобы закрыть пропасть между нами». Увы, Скарсдейл в конечном итоге просто кивнул, пожелал выздоровления и удалился во свояси. Единственным, кто навещал меня регулярно, была Дженнис. Лишившись прежнего объекта для попечения и заботы, она слезливо переключила все свое внимание на меня. Если бы я съел те блюда, что она мне таскала изо дня в день, то за одни только первые полмесяца прибавил бы килограмма 4. К счастью, аппетит не приходил. Я выражал Дженнис свою благодарность, отщипывая по кусочку от полновесных образчиков английской кухни, а когда она уходила, выкидывал все в мусор. Как-то раз, собравшись с духом, я спросил у нее про любовные интрижки Дианы Мейтланд. Дженнис раньше не делала тайны из своего неодобрительного отношения к покойной жене Генри, и теперь после его смерти ничего не изменилось. Неверность Дианы всегда была секретом Полишинеля. Однако мое предположение, что ее мужа держали за всеобщее посмешище, вызвало бурю негодования. «Да, все знали, но закрывали глаза», — колко заметила Дженнис, — «и не ради нее, а ради Генри. Мы его слишком уважали». Нелепая трагикомедия, честное слово. К работе в амбулатории я так и не вернулся. Даже после ухода полиции из банкхауса я не мог в нем оставаться. Слишком больно. Пришлось договориться насчет временной подмены вплоть до назначения постоянного участкового врача или до тех пор, пока народ не прикрепится к другим клиникам. Как бы то ни было, я знал, что мои дни в роли манхэмского доктора подошли к концу. Бывшие пациенты заметно ко мне охладели, для многих из них я по-прежнему выглядел малознакомым пришельцем, да еще и некоторое время находившимся под подозрением. В их глазах, даже сейчас, мое участие в трагических событиях означало, что ухо со мной лучше держать востро. Прав был Генри. Чужой я здесь. Чужим и останусь. Проснувшись однажды утром, я вдруг понял, что пришла пора. Я выставил дом на продажу и принялся наводить порядок в делах. Как-то вечером, когда я паковал последние вещи, потому что утром должен был прийти грузовик, в дверь постучали. К моему удивлению, на пороге стоял Маккензи. «Можно войти?» Я молча отступил в коридор, провел инспектора на кухню и принялся искать кружки. Под звук закипавшего чайника Маккензи спросил, как у меня дела. «Нормально, спасибо». «Без последствий?» «От наркотика». «Вроде без». «Спите хорошо?» Я усмехнулся. «Иногда». Налив чаю, я протянул ему кружку. Он принялся увлеченно дуть на воду, избегая поднимать взгляд.
«Знаете, я ведь понимаю, что вы с самого начала не хотели с нами связываться».
Маккензи сконфуженно пожал плечами.
«В общем, мне очень жаль, что я вас вынудил». «Ничего, я и так увяз в этом деле, просто до меня не доходило». «Может быть, но ведь как все обернулось? Ну, понимаете, вы не виноваты».
Маккензи неопределенно кивнул, как бы сожалея, что не сумел сделать большего. Впрочем, не он один это чувствовал. «И чем же теперь собираетесь заняться?» — спросил инспектор. Я пожал плечами. «Поищу что-нибудь в Лондоне, а там видно будет».
«Не хотите поработать судмедэкспертом?»
Я чуть было не рассмеялся. Чуть было. «Сомневаюсь». Инспектор почесал шею. «Что ж, вас понять можно», — он взглянул мне в глаза. «Конечно, вам вряд ли приятно это услышать от меня, но все-таки, может, не стоит торопиться. Есть и другие люди, кому пригодилась бы ваша помощь». Я отвернулся к окну. «Пускай поищут кого-нибудь другого». «И все же подумайте, ладно?» — сказал Маккензи, поднимаясь со стула. Мы пожали друг другу руки. Он уже поворачивался к выходу, когда я кивнул на его родинку. «На вашем месте я показался бы доктору». На следующее утро я навсегда оставил Манхэм. Хотя и не сразу. Меня ждало еще одно прощание, совсем иного свойства. В ночь перед отъездом мне вновь приснился сон, и я понял, что он последний. Все оставалось мирным и знакомым, как всегда, за исключением одного важного обстоятельства. Кара и Алиса покинули дом. Я бродил по пустынным комнатам, понимая, что мне их уже не увидеть, понимая, что все правильно, что так и должно быть. Линда Йейтс говорила, что сны так просто не приходят, для них есть причина, хотя вряд ли слово «сон» подходит к моим переживаниям. И теперь, какой бы ни была моя личная причина, ее больше нет. Проснулся я с мокрыми щеками. Но разве за это меня кто осудит? Кто осудит? Писк мобильника вернул меня к реальности. Выдохнув целое облако пара, я полез в карман. «А-а-а, вот кто мне звонит!» — улыбнулся я. «Привет!» — сказал я в трубку. «Ты в порядке?» «Все отлично. Я не помешала?» От голоса Дженни в груди расплылось знакомое тепло. «Ну что ты, конечно, нет. Мне сказали, что ты уже на месте. Как добрался?» «Нормально. Даже согреться успел. Только из машины вылезать не хотелось». Дженни рассмеялась. «Ты там долго собираешься пробыть?» — спросила она. «Пока не знаю, но и лишней секунды тоже не задержусь». «Это хорошо. А то в квартире уже сейчас как-то пусто». Я расплылся в улыбке от уха до уха. «Надо же! А ведь до сих пор не верится, что нам выпал еще один шанс. Впрочем, я за него благодарен безмерно». Дженни почти умерла. Точнее, умерла-то она по-настоящему. Но те слова, что так меня перепугали, относились к Генри, а не к ней. Впрочем, еще пара минут, и все было бы кончено и для Дженни. Чистой воды случайность, что в суматохе неудачной облавы на мельницу никто не вспомнил про бригаду скорой помощи и не отослал ее в город. Когда я позвонил от Генри, медики только-только выехали в обратный путь, и их тут же направили к нам. Кабы не это счастливое обстоятельство, та искорка жизни, что я вдыхал в легкие Дженни, потухла бы еще до появления врачей. Потом выяснилось, что ее сердце все-таки остановилось сразу по прибытии в больницу, а потом еще раз час спустя. Только после каждой остановки его запускали снова. Через три дня к ней вернулось сознание, а по истечении недели Дженни перевели из отделения интенсивной терапии. Врачи предупреждали, да я и сам знал, что есть опасность необратимого повреждения головного мозга, прочих органов, вероятность пожизненной слепоты. К счастью, страхи эти не оправдались. Пока ее организм восстанавливался, меня волновали другие, более глубокие и менее телесные травмы Дженни. Впрочем, мало-помалу я начинал понимать, что беспокоиться не нужно. Она переехала в Манхэм с испуга, а сейчас испуг был побежден. Дженни лицом к лицу столкнулась с кошмаром и пережила его. Прямо как я, хотя и в несколько иной форме. Словом, нас обоих вернули к жизни. В кристальной тишине Громко захлопали крылья. Эта ворона выпорхнула из веток. Можно подумать, она специально дожидалась, пока я уберу мобильник. Я проводил ее задумчивым взглядом. Вот ведь тварь какая! И все ей нипочем, зная себе, носится над ледяным болотом. Хотя нет, секундочку. Точно так и есть. Из блеклого, мерзлого торфяника уже пробиваются зеленые стрелки шотландского вереска. Весны грядущий провозвестник. За спиной хрустнула заиндевевшая трава. Я обернулся и увидел женщину в полицейской форме, совсем еще молоденькая, темный опрятный плащ, все по уставу, и над воротником белая маска лица. «Доктор Хантер, извините за задержку, нам сюда». Вслед за ней я проследовал группе поджидавших меня полицейских. Мы представились друг другу, обменялись рукопожатиями. Затем они расступились, давая мне пройти к тому, что вызвало нашу встречу. Тело лежало в мелком овраге. Вновь нахлынуло знакомое чувство отчуждения. Сами собой глаза принялись фиксировать позу, текстуру кожных покровов, трепещущие на ветру волосы. Я подошел ближе и занялся работой. Текст читал Валерий Захарьев.